Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить.
В эфире программа «Сталин», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Игорь Курлянский, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор монографии «Сталин. Власть. Религия». Здравствуйте, Игорь Александрович.
Здравствуйте.
Слушателям напомню на всякий случай, что традиционно в программе «Сталин» мы предоставляем площадку различным экспертам, которые могут высказывать свои суждения. Это не означает, что эти суждения будут, например, совпадать с вашими, но так или иначе всегда полезно послушать. Вот сегодня с Игорем Александровичем мы договорились, что попробуем подробно разобрать предвоенный период. И, если позволите, Игорь Александрович, короткое уточнение, но мне кажется, очень важное.
Да.
Многие говорят о том, что Сталин, с одной стороны, готовился к войне, с другой стороны, он как-то неудачно это делал. Вот в этот период времени он был больше прагматиком или каким-то романтиком во всех смыслах этого слова?
Ну, романтиком его назвать трудно. Все-таки, я думаю, все-таки элемент прагматизма здесь преобладает. Другой вопрос, насколько этот прагматизм был в конечном итоге эффективным. Вот. А что касается подготовки к войне, то да, она велась, но довольно сложная здесь была ситуация, связанная с известными договоренностями с Гитлером и с политикой, которая велась в связи с этим, можно и об этом в том числе поговорить, конечно.
Ну, давайте и поговорим. Итак, если мы берем подготовку, то, во-первых, в чем это заключалось, и на что вы прежде всего обращаете внимание, когда вспоминаете этот период?
Ну, прежде всего, если мы начинаем вот вести разговор об этих предвоенных годах, то, конечно же, надо обратить внимание на пакт Молотова-Риббентропа, так называемый, ну, на самом деле, сказать, договоренности между Гитлером и Сталином, которые распадаются на две части. Во-первых, договор о нападении, заключенный в августе 1939 года, и через месяц заключенный уже второй договор в развитии этого, договор о дружбе и границах между СССР и Германией. Такой пакт, он означал коренную ломку и внешней политики, и отчасти внутренней. Почему? Потому что внешняя политика в эти предшествующие годы, как Гитлер пришел к власти и так далее, она позиционировала себя как последовательно антифашистская. И, соответственно, в этом духе наставляли все пропагандисты, органы Коминтерна в Европе. А теперь уже, когда Гитлер официально стал друг, то изменилась и эта внешнеполитическая составляющая очень резко. То есть было свернуто антифашистское движение в Европе, поддерживаемое Кремлем. Коминтерны, часть сил Коминтерна обвиняла Сталина и руководство в предательстве, потому что лишились поддержки антифашистские группы в странах, не только коммунистические. Там, это все шло, так сказать, по нарастанию, потому что главными врагами были провозглашены западные демократии, Англия, Франция, Америка. Когда Францию разгромили, осталась Англия и Америка. И внутренние измерения, тоже о нем не следует забывать, потому что был свернут весь антифашистский, антинацистский и, скажем так, антинемецкий дискурс во внутренней пропаганде. Я вам могу факты назвать, которые, может быть, слушатели удивят. Вот такой фильм замечательный «Александр Невский» 1937 года из Эйзенштейна, который Сталин ценил очень высоко.
«Рыцари», да.
Да, и вот он был снят с проката. Ну, запрещен фактически, потому что это противоречило вот новому этому дискурсу. В песне Лебедева «Камача», где вышли в новом издании, там, где бьем и немцев и панов, там остались только паны и так далее. То есть и запрещали статьи историков. «Тарли», допустим, снята была статья о фашистской фальсификации истории Германии. Запрещались художественные произведения. «Семья Оппенгейм», фильм «Фихтвангер», который сначала хотели показать, его отменили, соответственно, вот эти и антифашистские все выступления, они все были свернуты.
То есть вот фильм «Если завтра война» 1938 года, там образ врага довольно конкретен.
Да.
И его тоже в этот период, насколько я понимаю, ну, не особо демонстрируют.
Ну, конечно. Да. И вот что еще интересно, что здесь даже, если мы говорим о Сталине, то он этим моментами дирижировал, при том в какой мере. В архиве сохранились его статьи с правками, передовые статьи в «Правде», в «Известиях», где он там очень принципиальные правки выносил и поддерживал. Одну статью, пару статей он полностью сам написал, как раз где изменялось решительно вот отношение Германии как к агрессору. То есть Германия там в том контексте, который создавал Сталин, она фактически оправдывалась, и укор обвинений вот в напряжении в Европе, в войне, он переносился на западные демократии. Англия, Франция, Америка. Вот это было для Сталина важно.
И все-таки я вынужден уточнить. Вы упомянули слово «друг», когда Сталин и Гитлер стали друзьями.
Ну, эти договоры о дружбе, он как бы это предполагает, дружеские отношения между двумя вот этими великими державами, Советским Союзом.
По моим ощущениям, одно второго как раз не предполагает.
Ну,
поэтому, да, я и вынужден уточнить, а была ли это дружба, потому что, например, окончательно связи, например, с той же Великобританией и Соединенными Штатами одновременно-то не рвались.
Ну, конечно, не рвались, и Сталин принимал, сохранилась беседа, запись беседы Сталина с послом Крипсом из Великобритании, где он, кстати, посол его пытался выяснить, но Сталин очень так осторожно ему отвечал. Ну, то, что мы заключили в пакт с Германией, это не значит, что мы с Германией будем там против вас воевать. Вот, но как бы дружба официальная, это не означает дружбу искреннюю. То есть фактически, если взять о курсе, то вот конца 40-го, весной 41-го явное охлаждение отношений между СССР и Германией под таким покрытием дружбы, якобы. Вот. То есть, действительно, там подспудно там что-то уже там начинает делаться. Там, даже Молотов там, преданному Коминтерну, он дал такое указание. Ну, конечно же, мы против оккупационных войск сказал, надо вести работу, но так, чтобы о ней не было слышно. Ну, такое противоречие, понимаете.
То есть, с одной дружбы, как получается, долго-то не продлилась, там, несколько месяцев?
Нет, она довольно, дружба, да, она официально она длилась до вероломного нападения, так сказать, 22 июня 41 года, но с осени 40-го, да, вот такой скрытый отход от дружбы можно обозначать, историки так и делают.
Так, кроме этого, что еще делал Иосиф Виссарионович?
Кроме этого, много чего делал. Если бы вы спрашиваете, я
да,
буду отвечать.
Да, я просто обращаю внимание на некоторые детали. То есть вы сразу акцентировали внимание на пакте Молотова-Риббентропа. С одной стороны, с другой стороны, вот те самые связи не рвутся с представителями западных демократий, с которыми вроде как Советский Союз уже в таких сложных довольно отношениях. В чем это выражалось, просто не очень понятно.
Ну, выражался в обычных таких дипломатических контактах, конечно, которые, конечно, были холодными, потому что произошел же, мы не будем забывать, что произошел раздел территориальных сфер влияния между Гитлером и Сталином в Европе по секретным протоколам.
Ну, так
как одному соглашению, так и другому.
До этого раздела же там были, там, я не знаю, можно Чехословакию ту же несчастную вспомнить.
Ну, конечно, были. Вот. Но это, конечно же, создавало напряжение и не нравилось воюющим с Гитлером державам. Вот, ну, и знаем, Советский Союз присоединил Прибалтику, западные области, Белоруссию, Украину, Молдавию. В результате вот этих... И война с Финляндией тоже, как мы помним, та незнаменитая война, как Твардовский сказал, она тоже была связана с этими соглашениями. Вот. Ну, мы все как-то о внешней политике говорим, а может быть, перейдем и к внутренней. Что творилось внутри страны, ведь тоже же, наверное, интересно. Вот, закончился, мы знаем, большой террор так же централизованно, как и начался. То есть, как бы партия взяла борозды в свои руки, хотя она их и не опускала, просто Сталин и его ближайшее окружение решили, что цели достигнуты. И были изданы вот эти, снят Ежов, изданы вот эти ноябрьские постановления по новому порядке производства арестов и органов следствия. То есть вот эти массовые кампании по разнарядкам, по лимитам, аресты сотен тысяч людей, эти массовые, кончающиеся половине случаев расстрелами, они отменялись, и, соответственно, был назначен Берия, который при некоторую перестройку провел, аппарат почистил, сотни ежовцев пошли под репрессии сами, притом такие довольно крупные начальники, вот, и была провозглашена, как бы, и пошла бы новая политика, тоже репрессивная, но уже не такого, скажем, не характера массовых операций.
Так. Вот. То есть, хорошо, зачистка была проведена, результат удовлетворил.
Ну, результат удовлетворил, но надо не забывать, что это не значит, что прекратились политические репрессии. Они продолжались, но в других объемах и в других ракурсах, я могу кратко сказать. Ну, во-первых, были произведены вот расстрелы посаженных еще вперед ежовцев, таких людей с громкими именами, крупных руководителей, которых расстрелять в 1937-1938 году не успели, ну, как маршал Егоров или Кольцов, Бабель, Мейерхольд, деятели культуры. Мы знаем судьбу академика Вавилова, которого в августе 1940 года арестовали, и потом едва не расстреляли, приговорили к расстрелу, потом заменили это 20 годами, уже в годы войны, и он просто умер от дистрофии в лагере. Но и здесь еще такой момент, что репрессии, они уже были связаны с географическим фактором во многом, потому что присоединили большие территории, mm-hmm. и там были, как считается, окопались многие враждебные элементы, многих бывших этих чиновников, всяких крепких хозяев, то есть кулаков, там, осадников, это...
Бывшие офицеры, фабриканты.
Офицеры были, ну, были польские захвачены, мы знаем, Катынь, но не только, мы все говорим о Катыни, но ведь не только Катынь, ведь же были массовые выселения из западных областей Украины, Белоруссии, из Молдавии, из стран Балтии. И, соответственно, есть, да, есть подсчеты этих выселений. 80, вот по статистике, которая в таблице была, в таблице сводилась в докладных записках, 85 тысяч в общей сложности выселено людей семей, не считая глав семей, которые были признаны такими вот контрреволюционерами, то есть десятки тысяч были отправлены уже в лагеря, а эти были отправлены на поселения, где они были размещались, как и бывшие кулаки, в трудпоселках, и были обязаны трудиться там на лесоповале, там на каких-то добыче ископаемых. Ну, как бы формально и не лагерники, но надо иметь, что труд поселенцев вот при Сталине, это были люди, обязанные к труду. Труд такой крепостнический-рабский. То есть государство эксплуататоров свергли, да, большевики и так далее, но главным эксплуататором и таким вот кровососом стало государство. И оно уже по-своему распоряжалось трудовыми ресурсами, судьбами людей и так далее.
И вот интересная картина. После вот волны репрессий, после того, как результат был достигнут, да, наверняка же Иосиф Виссарионович посмотрел на этот результат и пришел к выводу, что теперь нужно создавать или что-то новое, или продолжать работу там, не знаю, в этом направлении. Просто какая цель перед ним ставилась в этот момент?
Цель была, мне кажется, цели были довольно простыми, если говорить о фактах этой истории предвоенного периода. Цель была обеспечить город хлебопоставками из деревни, использовать вот создававшуюся все предыдущие 30-е годы колхозную систему.
Это уже в рамках мобилизационной экономики?
Мобилизационная экономика, да. И трудовые ресурсы максимально использовать, как лагерников, так и людей свободных. Ну, и здесь как раз вот создавалось еще о чем нужно говорить. Такое жесткое законодательство репрессивное. Почему? Тут можно сказать об этом и применительно к городу, и применительно к деревне. Что значит применительно к деревне? В 1939-м заканчивается коллективизация. Как она заканчивается? Ну, во-первых, начинается уничтожение вот последних единоличных хозяйств. Создаются постановления о слиянии хуторских хозяйств с колхозными, хутора ликвидируются, и, соответственно, все, они объявляются колхозами. Ну, еще больше завертывается налоговый приз на единоличниках. А потом принимается постановление о нарушениях сельскохозяйственного устава артели с начала 1939 года. Что это такое? Это значит, где лишний скот, везде изымать. Ну, там, допустим, тягловый рабочий скот иметь нельзя по уставу, то есть изымаются лошади, все быки, две коровы иметь нельзя, на хозяйство колхозника можно только одну, значит, это изымает. Вот, потом следующий интересный законодательный акт о защите колхозных земель от разбазаривания 27 мая 1939 года. В результате пленума ЦК, Сталин выступил, сказал, что вот не по праву там многие колхозники имеют в своем распоряжении землю, там есть так определен уставом артели небольшой участок, а надо изымать. И издали такое постановление. Стали по этому постановлению приводить периодические обмеры. Весь 1939 год приводили эти обмеры участков, изымали у колхозников лишнюю землю. Uh-huh. Ну, вот. И еще установили обязательный минимум трудодней в том же мае 1939 года от 60 до 100, потому что Сталин говорил о лодырях, которых надо приводить к порядку, не выполняешь там, не получаешь. И так далее. Ну, а чекистские сводки, вот, опубликованные вот, в сборниках документах, они показывают, что действительно колхозники жили очень бедно, и что им действительно не хватало, многое не вырабатывали. Вот. И вот эти маленькие только вот трудоучастки, огородики, которые там им разрешили иметь, они позволяли им как-то выживать. Вот. И сеть торговая очень плохо работала в колхозах, вот. Что касается рабочих и служащих в городах, тут тоже были очень интересные процессы, которых, может быть, не все знают. Ну, во-первых, это уже 40-й год, решили принять довольно жесткое законодательство. То есть считается, что вот много, опять же, отлынивающих от работы, лодырей, люди, которые переходят с одного места в другое, надо их было приструнить, как считал Сталин и его ближайшее окружение. И, соответственно, 26 июня 1940 года издается указ Президиума Верховного Совета, вводящий уголовную ответственность за прогулы и самовольный уход с работы. И это распространялось и на рабочих, и на служащих предприятий и учреждений. То есть, что значит уголовная ответственность? Ну, допустим, прогулы карались мягче. Это исправительно-трудовые работы на месте своем, но с удержанием 25% зарплаты. То есть и принудительный труд, и ограбление довольно существенно. А самовольный уход с работы – это либо 2 месяца тюрьмы, либо от 2 до 4 месяцев тюрьмы. Поэтому, чтобы тюрьмы были переполнены, и чтобы освободить тюрьмы, вот есть записки Берии, что переводили этих тюремных насильников в разные лагеря, чтобы освобождать тюрьмы вот для этого указа. И огромная статистика. Вот только я немножко озвучу. Вот только к ноябрю 1940 года по указу вот этому Президиуму Верховного Совета было осуждено 1 973 000 человека. Из них, конечно, было отправлено на суды, а осуждено 1,5 миллиона за прогул, 1,3 миллиона, самовольный уход работы 300 тысяч человек.
Это по статьям Уголовного кодекса.
Вот по этим статьям. А к 1942 году уже около 5 миллионов за все. Есть такая статистика. Вот, и из них 1 000 000 самовольный уход с работы и 4 миллиона прогулы. То есть 1 000 000 отправили в тюрьмы. То есть даже там на несколько месяцев, но это тоже все-таки ужасно и говорит довольно-таки о большой жестокости режима по отношению к своим собственным гражданам.
С другой стороны, это говорит о попытке мобилизовать все ресурсы.
Попытке мобилизовать все ресурсы для работы на государство, потому что государство было в условиях отсутствия мобилизационной экономики, отсутствия рыночной, единственным работодателем, подателем вообще всего. И еще это было связано с переходом на 7-дневную рабочую неделю. Угу. То есть раньше-то была 6-дневная, не было вот выходных в воскресенье. А просто был каждый 6-й день объявлялся выходной, 5 дней работали, 6-й отдыхали.
Это в рамках реформы календаря.
А здесь 6 дней работали, отдыхали по воскресеньям. И, соответственно, увеличился рабочий день, там, где было 7 до 8 часов, где было 5 до 6, где было 6 до 8 часов. Вот такая вот. Это тоже очень так нажимало. Это все, эти меры все проходили одновременно. Вот в рамках вот этого мобилизационного проекта.
Этот мобилизационный проект, он уже был подготовкой к каким-то масштабным военным действиям, или он был вызван как раз финской войной, я не знаю, сентябрем 1939 года?
Здесь, понимаете, что здесь... Не видно в этих документальных источниках, не видно вот какой-то жесткой связи именно с подготовкой к войне.
Конечно, то есть, что причина, что следствие...
Подготовка к войне шла, но здесь, мне кажется, главным логика при строительстве вот самого такого государственного казарменного социализма. То есть, когда все должны трудиться, работать на государство с максимальной отдачей, а кто этого не делает, тот подлежит жестким очень наказаниям. Ну, и тут можно еще упомянуть, что действовал указ о колосках 1932 года, и, соответственно, в 1940 году он был продлен и также распространился на учреждение предприятий, тоже за мелкие там какие-то хищения, тоже полагались жестокие наказания. И также молодежь раньше добровольно шла в школы фабрично-заводского производства, а Сталин выступил там, политбюро Малышев записал его, можно этому верить, потому что дневник Малышева, министр, вот. Он записал, заместитель председателя Совета Министров, как он там говорил, что вот они сами там приходят, уходят, а нужна такая система, чтобы они не самотеком приходили, а централизованно, и вел мобилизацию. Вот таких-то ежегодно мобилизовали фабричные и училища, и они не имеют, и также действовал указ, что как и в отношении рабочих служащих, не имеют права эти училища покидать, самовольно уходить с работы, то те же наказания и так далее.
Знаете, что интересно, когда вы говорите о том, как поступали, чтобы люди работали, чтобы люди, как-то не парадоксально звучит, учились, их фактически заставляли это делать.
Да.
Так, внимание, вопрос, какого результата достигли? Потому что сейчас там до новостей у нас остается буквально 2 минуты.
Ну, достигли, подвести черту, достигли да. такого результата, что люди... действительно боялись не дорабатывать, не выходить на работу и так далее. Но такой вот режим из-под палки, ну, он может быть эффективен там, на какой-то краткосрочный этап, но в конечном, с моей точки зрения, это не работает на многие годы. Вот. И еще тут... Один момент я упомяну, что решение Политбюро было инспирировано Сталином тоже, что 10 июня 1939 года были отменены зачетные дни в лагерях, то есть было ликвидировано условно-досрочное освобождение заключенных. То есть раньше там мог один день ударного труда зачитываться как два, и заключенный мог раньше выйти, так сказать, то Сталин сказал, а зачем, надо ввести какие-нибудь там другие им стимулы. Тоже выступил на сессии Верховного Совета, и вот эта вот тоже, вот эта вот возможность досрочно освободиться тоже была исключена.
Просто мы берем период, вот 39-й, 40-й год.
Да, вот этот предвоенный период.
Да. Он уже знал, что война будет, он чувствовал это.
Ну, понимаете, это, конечно...
Потому что мобилизация произошла заранее, и такое ощущение, что как никогда своевременно.
Он чувствовал, что будет, но он не знал, когда. Вот. Он, конечно, понимал, что Гитлер и Германия ненадежные союзники, но вот насколько, сколько лет продлится вот сама эта подготовка, он и его окружение не знали. Они думали, что, ну, думали, что Гитлер явно вряд ли он нападет, и не разделавшись с Англией. Ну,
но случилось. Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня Игорь Курлянский, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор монографии «Сталин. Власть. Религия». Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, уже после которого будем подключать аудиторию.
Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. «Сталин». Программа, в которой вам предстоит поспорить.
В эфире программа «Сталин». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Игорь Курлянский, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор монографии «Сталин. Власть. Религия». Сегодня подробно разбираем предвоенные годы. Прежде чем мы перейдем к вопросам аудитории, еще одно важное уточнение. Мы вскользь только упомянули армию, а на самом деле и после репрессий, ну и в техническом плане, там масса изменений произошла.
Ну, армия, конечно же, менялась. Но как? Конечно, опыт, тот опыт еще войны с Финляндией имел значение большое и на Сталина, и на руководство это повлияло, потому что формально это было выглядело это так, что советская сторона победила. Но все-таки цель ставилась другая, советизация Финляндии, ведь была же провозглашена Финляндская демократическая республика, вот такое марионеточное правительство во главе с Кусининым, но столкнулись с таким сопротивлением, что это было совершенно неожиданно, и огромные потери, которые... Десятки тысяч убитых там, масса обмороженных и так далее. Просто этого не ожидали. И тогда уже, так сказать, сказал Сталин, что методы условий гражданской войны не годятся. Хотя раньше он все время в своей пропаганде использовал отсылки к опыту именно гражданской войны. Нужно создавать армию. И происходил поворот, вот важный, о котором мы не сказали, в этой военной политике, которая там публично не афишировалась, но проводилась секретными инструкциями, выступлениями секретными, переход вот к идеологии наступательной войны. Это не значит, что здесь не нужно впадать в такое упрощение, как вот публицисты делают, чтобы именно Советский Союз он вынашивал план напасть на Германию первым. Но было такое представление, что если на нас нападут, а это все равно там неизбежно через какое-то время, враг будет легко отбит, и в дальнейшем мы войну будем вести только на чужой территории, и, соответственно, это послужит делу советизации, насаждению социализма, как это понимали руководители мировой революции, которую... собственно, не была отвергнута именно идея мировой революции, а в 30-й год, как иногда пишут, она была просто как бы отодвинута на второй план, но она все равно существовала. Вот, и, соответственно, вот Сталину известно его выступление 5 мая 41 года на встрече с выпускниками военных академий, что нам нужно перестроить всю нашу пропаганду, все наши... усилия в наступательном духе. Вот. И есть такой очень хороший историк из нашего института, Владимир Александрович Невежин, у которого целая книга вышла «Если завтра в поход», и другие исследования, которые тоже он исследовал эти секретные директивы и выступления начальников этих руководителей, что они действительно готовились к наступательной войне.
А что вот с комсоставом? Ну, потому что он был прорежен.
Комсостав действительно сильно пострадал от репрессий. Ни в коем случае нельзя недооценивать эти потери. Наряду, так сказать, с какими-то там руководителями, которых пишут, что они там отсталые, что они все в опыте граждан. Погибло и отправлено в лагеря была масса ценнейших специалистов, там, вроде Туполева, мы знаем, Королева и так далее, и которые работали, надо сказать, на ВПК и сделали массу полезного. Их потом там использовали в каких-то лагерных шарашках, потом годы войны освободили. Это все мы историю знаем. Вот. Ну и, конечно же, вот это не могло повлиять хорошо, потому что была какая-то подавленная инициатива военной мысли, люди действительно боялись, вот, и, ну, выдвигались новые военачальники, и в том числе и талантливые, ну,
кстати, я обратил внимание, узнаем. Еще в, по-моему, то ли американской, то ли британской прессе, еще до начала войны, ну, вот самое начало, тогда превозносили маршала Тимошенко. На него делали ставку именно зарубежные наблюдатели.
Да, вот он, да, тоже, его же сделали министром, наркомом обороны, тогда еще были наркомы, министры были после войны, вот, наркомом обороны вместо Ворошилова, которого сняли вот по итогам как раз финской войны. Вот, Тимошенко.
Ну, то есть сказать, что на пользу советской армии, еще тогда рабоче-крестьянской Красной армии, вот эти преобразования, включая прореживание комсостава, пошли, ну, нельзя все-таки?
Нет, конечно, нельзя. Это, действительно, это, ну, подсчитано историками. А что такие потери в комсоставе ни одна действующая армия даже не имела в годы войны, как там это массовое истребление, там начальников самых разных. Начальники-то были разные, потому что, ну, привело вот к массовой гибели и к массовому отправке в лагеря, ну, большей частью их расстреливали.
Я предлагаю сейчас уже подключать наших слушателей. Напомню, с нами Игорь Курлянский. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894.8. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Слушаем вас. Да, здравствуйте, Константин.
Алло, да, приветствую, Константин, 692. У меня два вопроса к уважаемому гостю. Значит, первый. Ну вот он говорит о масштабе репрессий и все. Тогда вопрос. По статистике, значит, до войны где-то, ну, заключенных в ГУЛАГе было 1,8-1,7, ну, колебалось год от года, миллионы человек, причем 85 из них было по уголовным статьям. Так может, это, ну, около 1% населения. Может, масштабы преувеличены? Это первый вопрос. И второй. Тут попалась, ну, интересная литература о шарагах, вот Туполев, Королев дошло, что они, оказывается, не в ватниках и сапогах все это делали, а шараги там платили деньги до 1000 рублей, ресторане питание ресторанного типа, причем прислуживали в качестве официантов бытовики, поездки на любые заводы, любая музыка, любая литература, значит, костюмы, стрижки и все прочее.
Спасибо.
Вот он эту бы тему осветил, гость. Спасибо.
Эту тему, ну, понимаете, что можно сказать, ну, во-первых, начав последнее, о шарашках. Ну, я не знаю, откуда берется эта информация. Мне такого в документах, в какой-то научной литературе не встречал, что они там жили как на курортах и так далее. Вот. В общем-то, Солженицын в круге в первом, он уже писал по собственному опыту пробивания в Марфинской шарашке. И, соответственно, был там и Копелев тоже оставил воспоминания, и другие. Что, в общем-то, конечно, это все равно это тюрьма. Ну, как бы не такая тюрьма, как в лагере на общих работах, но, конечно, там более смягченный режим, там могли к чаю там дать сахар, но никакие там прислуживали им там эти самые, и как-то там они там всем пользовались, и я думаю, что это все совсем не так. Ну вот, а что касается
традиционного вопроса про масштаб репрессий.
Про масштаб репрессий. Тут надо брать статистику. Статистика есть достоверная. Я порекомендовал «Историю сталинского ГУЛАГа», сборник документов довольно большой, который издал Государственный архив Российской Федерации. Там есть и разрезы, пребывающие в ГУЛАГе, пребывающие в спецпоселках. Вот, только в спецпоселках было около миллиона бывших кулаков и еще некоторых там сосланных, там, допустим, за нарушение паспортного режима и так далее. Были и тюрьмы, колонии, где тоже миллионы были. Мы знаем про нарушение трудового законодательства. Прошел миллион человек, миллионы были за так, жестокие очень законы о колосках, о хищении из колхозов, из предприятий. Они там дублировали друг друга, пересдавали с годы войны и так далее. Вот, массовые были, есть статистика по политическим статьям. Вот. То есть это огромные все равно цифры получаются, если брать именно цифры, не которые ходили там умозрительные, да, в миграции до того, как были открыты, ну, не полностью, конечно, но были открыты частично архивы, вот, а это все равно огромные цифры, это колоссальные трагедии, там, ну, арестовывали, там, ссылали в лагерь, допустим, жен изменников Родины, Алжир известный, ну, это те изменники с видными, допустим, именами, которые там проходили по приговорам военных коллегий, это что, нормально совершенно, просто из-за членства в семье там, они получали там, от 5 или 8 лагерей лет, а потом эти сроки продлевались, их там вечно, их конопатили в ссылке до смерти тирана. Вот. Или дети отправлялись в детдома, там, то есть арестовывали да, за любые, за анекдоты, там, за не те слова, за любое инакомыслие, там, за шутки какие-то отправляли людей в лагерь по доносам. И так далее. То есть это мы с вами вот живем здесь довольно развращены, может, общим благополучием, и не можем представить, насколько жестоким был сталинский режим. Когда там, допустим, за прогул можно было получить судимость, за самовольный уход с работы, тюрьму. Вот, и колхозники голодали, там, жили впроголодь, не могли никуда не уехать, ничего, и были изнуряющим трудом, там, в агрогулаг. Многие называют, есть люди, называют колхозы агрогулагом, потому что формально свободные колхозники, они были прикреплены вот, именно к своим колхозам, который все из них выжимал и давал им минимум. Вот, и с моей точки зрения, это тоже жертва политики этого государства.
757-й интересуется, чем был совместный парад 22 сентября 1939 года в Бресте? Чистая формальность или возможный задел?
Ну, что значит задел? Ну, формальностью, наверное, назвать это трудно, потому что все-таки действие, когда вот Красная Армия пошла со своим освободительным, ну, по итогам пакта и так далее, вторглась Польшу. Ну, вот историк, например, историк Михаил Мальтюхов считает, что это все-таки вступление Советского Союза во Вторую мировую войну. Но как бы он, Мальтюхов говорит, что это не как союзник Гитлера Советский Союз поступил, а как страна, ведущая какие-то свои интересы. Ну, Бупок-то пошла в Польшу и захватила вот эти западные земли Украины и Белоруссии. И там масса тоже, ну, и есть источники, что немецкое и советское командование друг с другом действия координировало. Вот. Но, конечно, вот эта вот маршировка в Бресте, ну, это имело такое вот символическое значение. Не все называют это совместным парадом, но, собственно, это... Ну, как, что такое задел, я не могу понять. Что значит задел?
Ну, то есть они рассчитывали в перспективе, что, по вопросу 757-го, они рассчитывали потом совместно какие-то действия осуществлять или нет? То есть можно рассматривать это как такой символический акт, свидетельствующий о союзнических намерениях или нет?
Ну, если говорить именно о каком-то военном союзе, это, как мы знаем, не было реализовано. Вот. Но политический союз оставался. И этот политический союз, он имел еще экономическое измерение, в том смысле, что все-таки Сталин, он вел такую политику задабривания Гитлера как потенциального агрессора. Шли большие поставки сырья туда, зерна в Германию, вот.
Ну, за деньги же.
Ну, за деньги, конечно, но все равно поставки большие шли от
Соединенных Штатов.
Последние эшелоны шли вот незадолго до, вот, незадолго до вторжения. Ну, есть исследование историка случая, где вот эта вот политика задабривания агрессора, она довольно-таки потенциального агрессора, она хорошо исследована.
Алексей, врач, интересуется. А что, за кражи, прогулы, саботаж надо было премии давать? Сейчас бабушек за пару пачек масла охранники магазинов грабят. Это лучше, интересуется?
Нет, это, конечно, не лучше. Но надо иметь в виду конкретные исторические условия тех людей, которые жили в то время. Кража, допустим, люди крали зерно, ну, брали к себе в хозяйство какое-то небольшое зерно с полей, потому что просто не доедали. Что-то уносили там с предприятий, потому что просто не хватало семье. Были, что надо иметь в виду, что уровень населения был очень бедным. И жестокие наказания, там, отправка там, в ГУЛАГ на 10 лет, или даже там, расстрелы в некотором процентном измерении, это совершенно неоправданно. Вот. Что были очень жестокие наказания, которые и надо иметь в виду, говорят о проценте по уголовным статьям, но надо иметь в виду, что эти уголовные статьи не политические, если за абстрагим 58-ю статью вычесть, где так называемые контрреволюционеры, они под этой статьей ходили, что эти статьи, они тоже использовались для репрессии режима против народа. За спекуляцию не забудем. Ну, что такое спекуляция? Ну, это просто торговля, несанкционированная государством. Первое, когда Россия повернула капитализм, вот все эти законы о спекуляции, они которым карал режим прежний советский, они были отменены. Потому что понятно, что это просто искусственно криминализируемая теневая торговля. Это не скупка краденого, который действительно преступна, а просто человек где-то что-то достал и продал, свои усилия вложил.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Егор. У меня вопрос к уважаемому гостю. Вот у него там проскочила такая фраза, что вот нерыночные методы там отбирали. Там... А может быть, вы просветите, где в 30-е годы в Европе работала рыночная экономика? И как вот можно было в условиях того, что... Всех стран Европы, последним подписал пакт с Гитлером, как и ожидал нападения. Как можно было по-другому сделать мобилизационную кампанию?
Спасибо.
Нет, ну, понимаете, всегда есть выбор, во-первых. Ну, если мы осуждаем Мюнхенский пакт, тоже за одобрение агрессии, 1938 год, то, соответственно, и пакт с Гитлером, он тоже, так сказать, свое негативное содержание имел. Что касается...
Мюнхенский пакт осуждали как-то вот до перестроечные времена, а после этого как-то про него подзабыли уже и стали осуждать исключительно пакт
на самом деле надо осуждать и то, и другое, потому что нацизм это вот использовал для распространения своего влияния в мире. Но дело даже не в этом. Мне говорят, вот что-то такое вот, ну, читайте больше книг вот по истории Европы там, и так далее. Такой системы казарменного социализма, как в Советском Союзе, вот, не было нигде. Ну, только вот раз появился клон в Монголии, ну, допустим, да, мы знаем, еще вторая социалистическая страна давай. Но что я хочу сказать? Ну, допустим, инкорпорировали страны Балтии. Ну, что стали делать? Прежде всего, уничтожать там вот это частное хозяйство, мелких торговцев, проводить коллективизацию. Вот,
подводить под общий знаменатель.
Под общий знаменатель. Вот, и, собственно, это, там в Европе там не было вот этого, надо иметь в виду, не было идеологизировано вот этим коммунистическим проектом, индоктринацией вот этого коммунистического проекта. Не было, поэтому там экономика, она вся включала очень большой вот этот частный сектор, а частный сектор — это и есть область свободы, хозяйствования, независимого вот от государства. Ну, все равно с определенной долей автономии экономической, она предполагает и экономическая автономия, естественно, предполагает и политическую. А Советский Союз, он все греб, вот вся его история о том, что почему этот рухнул все-таки проект, он все греб под государство.
Давайте вот. Еще один звонок, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Вот интересно, все время почему-то ваш гость говорит о репрессиях во времена Сталина. А вот о нынешних репрессиях, о захвате Крыма, Донбасса, вот там развязывание вот этой кровопролития.
Если вы обратили внимание, программа называется «Сталин».
Кровопийца, а нынешний президент у нас...
Я могу сказать, здесь некоторые отклонения все-таки от темы, и я скажу свою позицию, что Никакие политические репрессии, они вот, мне кажется, в современном мире оправданы быть не может. Кто бы там ни вел, там под видом экстремизма вот эта тенденция тоже репрессирована. Ну, конечно, это не сравнить там с масштабами Сталина, Ленина, там с их органами террора. Но, тем не менее, это все очень плохо, и от этого надо уходить. Вот я как раз кратко
скажу. Алл пишет, что конкретно мог сделать Сталин, чтобы вы не осуждали его после Мюнхена?
Что конкретно?
Да, то есть рисуется следующая картина, что в тех условиях, которые складывались на тот момент, действовать как-то иначе уже как будто бы возможным не предоставлялось.
Ну, понимаете, в чем дело. Ну, Сталин вошел в пакт ГИБ. Ну, мы знаем, что все-таки это существенно облегчило. Есть сборник документов, я вам рекомендую, изданный по материалам архива Коминтерна, называется «Предатель, ты Сталин». Там как раз сказано, как, насколько, какой колоссальный удар был по антифашистскому движению этим пактом нанесен. Вот, и что еще было? Ну, до того доходило, что отдали политических эмигрантов немцев, антифашистов, отдали Гитлеру, и они были размещены, уже перекочевали в нацистские лагеря. Закрыли границы Союза для бегущих евреев от нацистского режима. Вот, если там в предыдущем они могли въезжать, то после пакта наглухо закрыли. Вот известны эти последствия, очень неблагоприятные. Ну,
давайте дальше.
Ну, что здесь можно продолжать? История такова, какая она уже сложилась. Вот. И я просто освещаю то, что было, и доношу свою точку зрения.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Валерий, Москва.
Да, Валерий.
У меня вопрос такой. Вы говорите, ты Сталин. А до этого была гражданская война, революция. И люди тоже есть документы, что они научились только воевать и грабить. И люди, которые начали восстанавливать Сталина, Иосиф Виссарионович, до него были 20-е годы, ростовщические, которые хуже, чем 90-е годы сейчас сравнить у нас, которые были в перестройку. И этого ему надо было все восстанавливать и примирять людей. И он примирил, сумел. И он дал образование, дал медицину, дал заводы, фабрики. В Испании мы воевали, русские люди там воевали. И что же это все? Получается, что он только плохое все создал?
Ну, спасибо, принимайте. Я думаю, что вот если взять вот этот проект казарменного социализма, вот то, что он создавал, это, безусловно, плохой, потому что здесь надо смотреть, с какой точки зрения сходить. Если вы сходите с точки зрения правоты во всем государстве, которое может вас взять и завтра в порошок стереть, то, соответственно, вы не можете не быть сталинистом. Но если вы сходите от каких-то гуманных принципов, от внимания к личности, к жизни, к человеку, то вы не можете это принять. Ну вот я такую только одну иллюстрацию дам. 29 июля 1940 года Берия подал Сталину записку о военнопленных, бывших советских военнопленных, в финскую войну. То есть финны по обмену передали своих военнопленных, и Берия пишет там 5175 красноармейцев, 293 начальственного состава переданы. Из них, как считает по чекистской версии, 414 финны завербовали. Вот мы закончили, оформили дела на 344 из них, приговорили к расстрелу военной коллегии 232. А арестовать предполагает еще 250. А что же делать с остальными? 4354 человека. Виноваты только в том, что были в плену. На них нет документов для передачи суду. Предложил особым совещанием НКВД приговорить их к заключению в ГУЛАГе на срок от 5 до 8 лет. И только тех 450, которые попали в плен, будучи ранеными, больными, отмороженными, передать в наркоманд обороны. Сталин это подтвердил. И, соответственно, вот это вот отношение, что у нас пленных нет, есть предатели, оно сформировалось еще до войны. Вот. Конечно, уже после войны там меньше процента отправился в лагеря. Там историками подсчитано, что 13%, сотни тысяч. Остальных вернули вместо пребывания, после пребывания в фильтрационных лагерях, да. Но они тоже пользовались очень большими ограничениями, дискриминацией, о чем забывают, что на своих местах жительства. Все равно это клеймо, что был в плену, оно оставалось до того, как Хрущев его не снял.
Вот. Спасибо. Это был Игорь Курлянский, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор монографии «Сталин. Власть. Религия». Спасибо, Игорь.
Спасибо вам всем.
Да, приходите еще.
Спасибо.